Фагира пожал плечами, как бы говоря, «Вот какая неудача!» Потом, молниеносным, незаметным со стороны движением, приставил руку к Эгертовым ребрам.
«Сидите, Соль! Не двигайтесь ради неба! Спокойно!»
Соль скосил глаза. У самого его бока тускло поблескивал небольшой изящный стилет с темной капелькой на самом острие. Эггерт не помнил, когда в последний раз его охватывал такой дремучий, такой звериный ужас. Он не вскочил с воплем только потому, что руки и ноги немедленно отказались служить ему.
«Это не мгновенная смерть. Это долго, Эггерт. Долго и, как бы это сказать, неприятно, что ли. Одного укола достаточно, и ранка-то будет небольшая. Вы слышите меня?»
Соль сидел бледный, как выбеленная солнцем кость, и в ушах его тяжело колотилась кровь.
«Теперь внимательно, Эггерт. Вы были с деканом, когда он узнал об окончании времен?»
В горле у Эггерта пересохло. Он смог только кивнуть.
«Хорошо. Что сказал господин Луаян? Что он сделал?»
Ужасаясь сам себе, Эггерт выдавил.
«Он ушел к себе в кабинет».
«И что он делал в кабинете?»
Соле вдруг стало легче. Он понял, что ничего об этом не знает.
«Что он делал в кабинете, Эггерт?»
Студенты танцевали. Вокруг Лиса велась смазливая фарри, и посреди веселой пирушки невероятными казались и шелестящий голос Фагиры, и капля яда на кончике изящного стилета.
«Не знаю. Я не видел».
«Вас ведь просили смотреть и слушать, вы помните?»
Кончик стилета почти касался рубашки.
«Никто не видел! Это невозможно! Он запер дверь!»
«Плохо. Очень плохо. Кстати, господин декан когда-нибудь отпирал при вас свой сейф? Он заперт на замок или на заклинание?»
Память Эггерта тут же предательски подсунула ему картинку. Вот декан подходит к одному из запертых шкафов.
«На замок!»
«Что там внутри, вы видели?»
Ни один из веселившихся юнцов не замечал, конечно же, ни стилета, ни Эггертовой бледности. Лис во всеуслышание заявил, что вот и настало великое время сходить по нужде.
«Нет, я не знаю».
Фагира вдруг перестал улыбаться. Лицо его из ласкового сделалось вдруг жестким, как плаха.
«Не надо увиливать. Подробно! Собирается ли господин декан что-либо предпринять в преддверии великого окончания?»
Тяжелая входная дверь с грохотом отлетела к стене. Ученые-юноши удивленно обернулись. В трактир ввалилась сначала нога в заляпанном грязью ботфорте, а затем огромный сверкающий позолотой эфес, а затем и сам господин Карвер Отт. За ним хвостом волочились угрожающих размеров шпага и двое гуардов. Один бонифор, другой безымянный с усиками. Одноглазая муха давненько не видела таких гостей. Удивительно ли, что все как один посетители молча уставились на вошедших. Даже Фагира прервал допрос и нахмурился. Карвер обвел студентов круглыми, слегка замутненными глазами. Новоиспеченный лейтенант тоже был пьян, однако от взгляда его не укрылись ни Эггерт, скорчившийся в темном углу, ни придвинувшийся к нему Фагирра.
«А-а-а! Это твоя подружка!»
— воскликнул Карвер громко и радостно. Все молчали. Топая ботфортами и цепляясь шпорами за все подряд, Карвер пересек трактир и остановился против Эггерта и Фагирры, чей стилет надежно скрывался от посторонних глаз за массивным столом.
«Чего-то я не пойму!»
— раздумчиво протянул Карвер, переводя взгляд с Эггерта на Фагирру и обратно.
«Кто тут чья подружка, а? Бонифор!»
Он оглянулся к приятелю.
«Гляди, как голубки сидят! Друг к дружке прижались!»
Он икнул и продолжил. обращаясь ко второму своему спутнику, который таким образом обрел, наконец, имя.
«Дирк, а давай их обоих заберем. Что нам этого второго, обездолить, что ли?»
Соль почувствовал, как нехотя отодвинулось отравленное острие, и вздохнул свободнее. Студенты собрались в тесную группку, и направленные на пришельца взгляды выражали отнюдь нетрогательную привязанность.
«Эй, господа со шпагами, вы что-то потеряли? Помочь вам найти?»
Карвер покосился на лишенных оружия юношей и небрежно плюнул на истоптанный дощатый пол. Плевок неудачно угодил на сапог усатому Дирку. Тот поспешно вытер пострадавший ботфорт о голенище второго. Звякнула шпора.
«Вставай, Соль! Прощайся с милым! Пора!»
Скосив глаза, Эггерт видел, как ядовитое жало стилета прячется в миниатюрных железных ножнах у Фагира за голенищем. Ему хотелось горячо расцеловать и Карвера, и Бонифора, и усатого Дирка. Карвер тем временем шагнул вперед, и рука его цепко схватила Эггерта за воротник. Последовало замешательство, потому что одновременно ту же операцию захотели произвести и Дирк с Бонифором. Фагира неспешно поднялся и отступил в сторону.
«Эй-эй-эй!»
Предостерегающе закричало сразу несколько голосов. Плотная группка студентов распалась, и ученые-юноши окружили Гуардов и Эггерта.
«Соль, что это за...» «Пуговки-то сверкают. Пообрываем? Глянь-ка, трое на одного еще зубы скалят. Дайте Солю пару ножиков, пусть кинет. Пуговки сами отпадут».
Карвер пренебрежительно усмехнулся и положил руку на эфес. Стена студентов чуть отодвинулась, однако ученые-юноши не спешили разбегаться. В это самое время Лис, справившись с естественными надобностями, вернулся в трактир в наилучшем расположении духа. Протолкнувшись сквозь толпу товарищей и окинув взглядом трех вооруженных визитеров, нависших над бледным Солем, Гаэтан мгновенно оценил ситуацию.
«Папа!»
— взвизгнул он, кидаясь на шею Карверу. Снова случилось замешательство. Дирк с Бонифором оставили Эггерта в покое и удивленно вытаращились на рыжего паренька, рыдавшего на груди у лейтенанта.
«Папочка, зачем ты оставил маму?»
В стане студентов послышались смешки. Карвер остервенело пытался отодрать руки Лиса от нашивок и эполета.
«Ты!»
Пыхтел он, не в силах ничего добавить. Лис обхватил его еще и коленями. Карвер едва удержался на ногах. Гаэтан нежно взял его за уши.
«Ты помнишь, как тащил мою маму на сеновал?»
«Да уберите же его!»
— рявкнул Карвер на сотоварищей. Лис издал горестный вопль.
«Как? Ты отказываешься?»
Соскочив с лейтенанта, он потрясенно вперил в него круглые глаза цвета меда.
«Отказываешься от родного сына? Да погляди на меня, я ж копия ты! Такая же противная рожа!»
Студенты расхохотались, и даже Соль бледно улыбнулся. Дирк нервно оглядывался, а Бонифор все еще вращал налитыми кровью глазами. Внезапно, будто осененный, Лис подозрительно сощурился.
«А может, ты вообще не умеешь делать детей?»
Опомнившись, наконец, Карвер выхватил шпагу. Студенты отпрянули. Один только Лис, горестно сморщившись, взял со стола перечницу и, не широко размахнувшись, опорожнил ее лейтенанту в лицо. На дикий вопль сбежались хозяин, повар и прислуга. Задыхаясь и кашляя, багровый Карвер осел на пол, пытаясь выцарапать собственные глаза. Дирк и Бонифор, в свою очередь, схватились за оружие. На головы их со всех сторон обрушились табуретки, пивные кружки и подвернувшаяся под горячую студенческую руку кухонная утварь. Осыпаемые насмешками и оскорблениями, оставляя за собой горы опрокинутой мебели, тщетно размахивая клинками и обещая еще вернуться, господа гуарды бесславно покинули поле боя. На другой день Тория взобралась по обыкновению на свою стремянку, заглянула в лекционный зал через круглое окошко и не увидела среди студентов Эггерта Солля. Не раз и не два пробежав глазами по рядам, Тория нахмурилась. Отсутствие Эггерта задело ее. ведь на кафедре был ее отец. Спустившись, она некоторое время раздумывала, рассеянно наблюдая за привольными играми кота Мышелова. Потом, недовольная собой, отправилась во флигель. Дорогу к этой комнате она помнила отлично. Динар не любил, когда она являлась к нему. Наверное, стеснялся. Она, впрочем, все равно приходила и усаживалась на край стола. Бедняга тем временем суетился, собирая разбросанные вещи и ладонью стирая пыль с подоконника. Вспомнив о Динаре, Тория вздохнула. Подошла к знакомой двери, помаялась в нерешительности. За дверью стояла тишина, и, скорее всего, в комнате вообще никого не было. «Как глупо я выгляжу», — подумала Тория и, стукнув, вошла. Низко опустив голову, Эггерт сидел у стола. Тория мельком заметила лежавшие перед ним листы бумаги и перепачканные чернилами перо. Обернувшись навстречу гостя, Соль вздрогнул. Чернильница, задетая его рукой, помедлила и опрокинулась. Минуту или две оба занимались тем, что молча и сосредоточенно затирали лужу на столешнице и на полу. Взгляд Тории невольно упал на исписанные, много раз перечеркнутые листки. И сама того не желая, она прочитала под жирной корявой чертой. «И тогда мы сможем вспомнить все-все, что было». Она поспешила отвести глаза. Заметив это, Эггерт устало улыбнулся.
«Я никогда не писал писем».
«Сейчас лекции»,
— заметила она сухо.
«Да, но мне очень надо. Именно сегодня написать письмо одной женщине».
Осенний ветер за окном набирал силу, подвывал и хлопал незакрепленным ставнем. Тории как-то внезапно открылось, что в комнате сыро, промозгло и почти темно. Эггерт отвернулся.
«Да, я решил, наконец, написать матери».
Ветер бросил в окно растопыренный кленовый лист, желтый, как солнце. Приклеившись на секунду, рыжий листок оторвался и резво полетел дальше.
«Я не знала, что у тебя есть мать»,
— сказала Тория тихо и тут же смутилась.
«То есть, что она жива?»
Эггерт опустил глаза.
«Да».
«Это хорошо», —
пробормотала Тория, не в состоянии придумать ничего лучшего. Соль улыбнулся, но улыбка вышла горькая.
«Да, только вот я не очень хороший сын, наверное».
За окном особенно сильно рванул ветер. По-хозяйски перебирая бумаги на столе, комнатой прошелся сквозняк.
«Мне почему-то кажется»,
— неожиданно для себя сказала Тория,
«что сыну, доставляющего неприятности, любят все равно. Может быть, даже сильнее».
Эггерт быстро взглянул на нее, и лицо его вдруг прояснилось.
«Правда?»
Неизвестно почему, но Тория вспомнила незнакомого малыша, рыдавшего однажды над дохлым воробьем. Ей было лет 14. Она подошла и серьезно пояснила, что птицу нужно оставить в покое. Тогда явится воробьиный царь и, конечно же, оживит своего верного подданного. Округлив полные слез глаза, малыш спросил тогда с такой же внезапной, искренней надеждой. «Правда?» Тория улыбнулась своему воспоминанию.
«Правда».
В мутное окно забарабанил дождь. Всякий раз, когда Тория являлась домой с очередной дырой на чулке, мать, молча покачав головой, доставала с полочки коробку с рукоделием. Тория жадно заглядывала в ее таинственные недра. Из путаницы шерстяных и шелковых ниток выглядывали, как чьи-то глаза, блестящие перламутровые пуговицы. Мать извлекала из подушечки иголку и принималась за дело, время от времени перекусывая нитку острыми белыми зубами. Вскоре на месте безобразной дырищи появлялся красный в черную крапину жучок. Новые чулки Тории уже через несколько недель бывали расшиты жучками, целым выводком красных жучков, маленьких и больших. Ей нравилось воображать, как они оживают, ползают по коленкам и щекочут их лапами. А что, если бы мать осталась жива? Если бы отец не выпустил ее тогда, запер, завалил дверь, замкнул заклинанием. Много лет отец и дочь провели вместе. И за все это время она не помнила рядом с ним больше ни одной женщины. Ни одной. Башня Лаш разразилась горестным воем. Тория досадливо поморщилась и тут же нахмурилась, увидев, как переменился в лице Соль. Нелегко должно быть жить в вечном страхе.
«Ничего»,
— сказала она бодро.
«Не слушайте. Не слушай. В эти бредни об окончании времен верят только гробовщики. Надеются заработать».
Она усмехнулась своей неуклюжей шутке, но Эггерт не повеселел. Между бровей у него темнела страдальческая складка. Звук повторился, еще заунывнее, с истерическим надрывом. Тория увидела, как у Соля начинают трястись губы. Передернувшись, он поспешил отвернуться. Минуту или две в тягостном молчании Эггерт пытался взять себя в руки, и Тория, которой тоже было неловко, оказалась свидетелем молчаливой борьбы. Некоторое время она решала, следует ли ей деликатно удалиться или, наоборот, сделать вид, что ничего не происходит. Башня, наконец, замолкла. Но Эггерта бил озноб, и прыгающую щеку приходилось придерживать рукой. Не говоря ни слова, Тория вышла в коридор, наполнила железную кружку из бака с водой и принесла Солю. Он выпил и закашлялся. Бледное лицо его налилось кровью, на глаза навернулись слезы. Желая помочь, Тория раз или два хлопнула его по спине. Рубашка была мокрая, будто из корыта прачки.
«Все будет хорошо»,
— пробормотала она, смутившись.
«Послушай, не будет никакого окончания времен. Не бойся».
Тогда он перевел дыхание и вдруг рассказал ей все. Про Фагиру, про магистра, про обряд в башне, про обещания и угрозы, про тайное поручение. Тория выслушала до конца, не перебив ни единым словом. Добравшись до последней встречи с переодетым плащеносцем, Соль замолчал.
«Это все?»
Тория заглянула ему в глаза.
«Все».
Он отвернулся. Несколько минут прошло в молчании.
«Ты мне не доверяешь?»
спросила Тория тихо. Он усмехнулся. Странный вопрос после всего, что было сказано.
«Говорить так до конца».
Тория нахмурилась. Тогда он рассказал и про отравленный стилет. Последующее молчание длилось минут 10. Наконец Тория подняла голову.
«И ты так ничего ему и не сказал?»
«Я ничего не знаю. А если б знал, так и доложил бы за милую душу»,
— устало пояснил Соль.
«Нет»,
— сказала Тория, будто удивленная самой возможностью такого поворота событий.
«Нет, ты не сказал бы».
Тут ее голос потерял уверенность.
«Ты же видишь, что со мной делается. Это уже не я. Это какое-то гадкое, трусливое животное».
«А ты можешь попробовать преодолеть?»
— спросила Тория осторожно.
«Взять и не бояться?»
Эггерт пожал плечами.
«Попробуй взять и не мигать».
Тория пробовала. Некоторое время она мужественно смотрела в окно широко распахнутыми глазами, будто играя в гляделки. Потом веки ее дернулись и, не слушая приказа разума, моргнули.
«Вот видишь, я раб. Я полностью раб заклятия. Все думаю, что в моей душе первое, что последнее. И кто это спросит 5 раз, чтобы 5 раз ответить «да»?»
Эггерт уставился в пол. Тория потерла висок, совсем как отец.
«Не могу поверить. А если тебя заставят делать что-то, ну, совсем уж невозможное, ты не сможешь воспротивиться?»
Эггерт криво улыбнулся.
«Если приставит кинжал к горлу».
«Но ты же не подлец?»
Пробормотала она неуверенно. Он помолчал. На мокром университетском дворике торжественно, как бургомистр, разгуливал огромный наглый ворон. Эггерт выдохнул, будто отправляясь на эшафот, и, запинаясь, рассказал про девушку в дилижансе и разбойников, остановивших экипаж на большой дороге. Последовало новое молчание. Эггерт ждал, что Тория попросту встанет и уйдет, но она не спешила.
А если бы...
— спросила она наконец, и голос ее дрогнул.
— Если бы там была я.
Соль закрыл лицо руками. Тория долго смотрела на беспорядочно спутанные волны светлых волос, на атлетически широкие, но опущенные и вздрагивавшие, как у ребенка, плечи. Потом взяла, да и положила на одно из них узкую ладонь. Эггерт замер. Тория проговорила как можно убедительней.
«Ты же не отвечаешь за свои поступки. Ты просто болен, и нужно раздобыть лекарства. И мы раздобудем».
Она говорила через силу, как врач, убеждавший умирающего, покрытого язвами больного в скором выздоровлении. Напряженное плечо дрогнуло под ее рукой, будто чуть-чуть расслабляясь. Изменение это было едва уловимым, но в следующую секунду Тория ощутила всю сумятицу солевых чувств. И надежду, и благодарность, и желание верить. Тогда, удерживая руку на теплом плече, она пожелала с внезапно проснувшимся состраданием, чтобы ее вымученные слова оказались правдой.
С треском распахнулась дверь. Прижав к боку пару растрепанных книжек, в комнату ворвался широко ухмылявшийся лис.
Сощуренные глаза цвета меда остановились на Эггерте, понурившемся на краю кровати, на Тории, чья рука лежала на плече у Солля. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом скуластое лицо Гайтана вмиг уподобилось куску сыра. Округлились, как сливы, глаза, круглой дырой распахнулся рот, и, пробормотав некие невнятные извинения, лис выскочил прочь, даже не пытаясь подобрать вывалившиеся на пол книги. Тория не убрала руки. Дождавшись, пока топот Гайтана стихнет в коридоре, сказала серьезно.
«Я вот что думаю. Заклятие будет снято, если ты попадешь в безвыходную ситуацию и победишь. Путь будет пройден до конца. Разве скиталец говорил не об этом?»
Эггерт не ответил. Спустя несколько дней дожди сменились ровной, ясной погодой. Щурясь на остывшее осеннее солнышко, горожане несколько повеселели. «Времена-то и не думают кончаться», — говорили друг другу соседи, выбираясь по утрам на крылечко. «Наоборот, разгулялись времена-то». Башня Лаш высилась на площади, как предостерегающий перст. Казалось даже, что за последнее время она усохла и заскорузла, подобно старческому пальцу. На площади вокруг башни образовалась как бы проплешина. Любой старался обойти зловещее строение стороной, тем более что дым из окон поднимался все гуще, заунывные звуки раздавались все чаще, а случайные прохожие, оказавшиеся на площади поздней ночью, уверяли потом знакомых, что слышали из ее недр глухой подземный гул. Городские власти молчали и не собирались, по-видимому, ничего предпринимать. Среди студентов считалось хорошим тоном острить и извить в адрес ордена Лаш. Лис вспоминал по этому поводу собственную глупую няньку, которая последовательно пугала одним и тем же букой четверых аптекарских сыновей. Да вот бука-то никого не слопал. Занятия продолжались, как ни в чем не бывало. И только несколько смущенных юношей под разными предлогами разъехались по домам.
«Отец беспокоится»,
— сказала однажды Тория. Поздним вечером они сидели в библиотеке, и на столике тележки оплывала единственная свеча.
«Он виду не подает, но я его знаю. Его волнует Лаш».
Свечка истекала капельками воска.
«Лаш, тогда в Каварене вы искали рукописи. Ты говорила, орден Лаш был основан каким-то сумасшедшим магом».
«Священное привидение. Считается, что тот маг стал после смерти священным привидением. До конца ничего не известно. Отец просил Динара заняться этим. Но мы ничего не нашли. Ничего. Прошла такая бездна лет. Все рукописи, касавшиеся истории Лаш, или утеряны, или испорчены, да так, будто кто-то специально уничтожал их».
«Они говорят тайно. Они здорово умеют ее хранить».
Мрачно усмехнулся Эггерт. Тория помолчала, призналась неохотно.
«Они осаждали отца. Предлагали, не знаю что, сотрудничество, деньги, власть. Но он всегда брезговал ими. А сейчас он беспокоится. Он ждет, даже не знает, чего ждать.
Соль удивился.
Разве ведь магам доступны, должны быть доступны любые тайны, даже будущее?
Тории померещилось в этих словах сомнение в магической силе отца. Уязвленная, она вскинула голову.
«Что ты знаешь? Да отцу много чего ведомо, нам не понять, но он же не прорицатель».
Эггерт счел за лучшее промолчать. Ему не хотелось попасть впросак. К тому же неприятно было выказывать невежество. Тория устыдилась своей вспышки, пробормотала примирительно.
«Понимаешь, будущее открыто прорицателем. Это магия особого дара, владеющая к тому же амулетом. Амулет пришел в мир из рук самого первого прорицателя и с тех пор переходит от предшественника к последователю».
Тория волновалась и не могла подобрать подходящих слов.
«От отца к сыну?»
— жадно спросил Эггерт.
«Нет, прорицатели не связаны кровными узами. В мире может быть только один прорицатель. Когда он умирает, амулет сам ищет ему замену. Вещи тоже умеет искать, а ведь амулет — это больше, чем вещь. Это невообразимо древнее... Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое».
Тория перевела дыхание. Эггерт поднял голову. Со всех полок на него смотрели книги. И ему показалось, что лица его коснулся ветер из потаенных, полных магии кладезей. Он давно и безнадежно мечтал поговорить с Торией о мире волшебников. Теперь страшнее всего казалось спугнуть заветную, столь интересную тему. Он спросил осторожно.
«А где сейчас прорицатель? Тот, который... кто носит амулет сейчас, сию секунду?»
Тория нахмурилась.
«Нет сейчас прорицателя. Последний умер лет 50 назад, и с тех пор...»
Она вздохнула.
«И такое бывает. Наверное, новый прорицатель еще не родился».
Эггерт помолчал, не зная, имеет ли он право спрашивать дальше. Любопытство, однако, оказалось сильнее опасений, и он все так же осторожно поинтересовался.
«А что тогда делает этот амулет? Он путешествует или ждет? Или прячется от людей?»
«Он лежит в сейфе моего отца»,
— брякнула Тори и тут же прикусила язык. Прошла минута или две. Эггерт смотрел на девушку круглыми, глубоко обиженными глазами.
«Зачем ты сказала мне?»
Тория прекрасно понимала, что совершила ошибку, однако попробовала свести все к простой болтовне.
«А что, собственно, такого?»
— поинтересовалась она, нервно оглаживая складки платья на коленях.
«Ты же не собираешься докладывать об этом всем подряд? Нет же?»
Эггерт отвернулся. Тория прекрасно понимала, что он имел в виду. И он знал, что она понимала. Подправляя кочергой пылающие в камине дрова, декан Луаян искоса разглядывал обоих. Сходство Тории с покойной матерью порой пугало его. Он боялся, что вместе с красотой, изысканной красотой мраморной статуи, Тория унаследует и трагическое непостоянство, и жестокую судьбу своей матери. Давая согласие на брак дочери с Динаром, он искренне надеялся, что у Тории все будет по-другому. Но случившееся вслед за этим несчастье развеяло его надежды. Тория была слишком похожа на мать, чтобы стать счастливой. Много раз деканово сердце сжималось, когда он видел в полутьме библиотеки гордую, вечно одинокую фигурку в вечно темном платье. Сейчас Тория сидела на низкой табуретке, подобрав колени к подбородку, нахохлившаяся, как мокрый воробей, раздосадованная своей же глупостью. Сказала лишнее, а ведь не болтунья. Лицо ее, даже с гримаской раздражения, оставалось тонким и женственным. И декан с удивлением понял вдруг, что те перемены, которые он заметил в дочери совсем недавно, набирали силу. Соль стоял рядом, почти касаясь рукой ее плеча, но не решаясь коснуться. Даже Динару, который был уже женихом, Тория не позволяла стоять так близко. После гибели его все стало еще хуже.
вечно замкнутая в прозрачную скорлупу собственного горя, собственной потаенной жизни, строгая дочь Луаяна отпугивала молодых людей еще издали. Они разлетались, как стаи осенних листьев, принимая ее отчужденность за презрение и гордыню. Теперь рядом с ней стоял убийца Динара, и Луаян, поглядывавший на обоих через плечо, с изумлением подмечал в дочери множество мелких, немыслимых до сих пор черточек. Она стала женственней. Она, безусловно, стала женственнее, и линии красивых губ пролегают мягче, даже сейчас, когда она хмурится. Ей глубоко не безразлично, что рядом стоит Соль, человек, которого она не так давно готова была уничтожить.